Марафон на эхе Москвы.
Добрейшее утречко. 4 часа 7 минут с небольшими копейками. Стартовал первый марафонский забег с музыкантами из группы The Who. Дядя Миша, естественно, он должен взять небольшой был тайм-аут. Он,
но обязательно
сделал,
присоединиться, да, к нам, да.
Да, Ольга Павловна стартовала. Я стараюсь от нее не отставать, дяди Коли. Вот, так что, в общем, пока все благополучно у нас. Если вы участвуете в нашем забеге и в состоянии еще на бегу набирать номер телефона, то, пожалуйста, 974-22-22, абонент «Эхо Москвы», ваши вопросы, сообщения, естественно, на тему. Группа «The Who». И чтобы сразу сейчас вот перейти к делу, отвечу, тут был вопрос, дядя Миша не успел на него ответить, когда выходит передача «Хранитель снов». Эта передача выходит в час ночи, в ночь со среды на четверг. То есть в среду вечером вы начинаете, садитесь, по крайней мере, готовитесь слушать ее, а уже реально вот после 12 часов, в час, точнее, до часу, с 12 до часу, по-моему, Троицкий, а вот с часу Юджин с Игорем там зажигают и заводят что-то умопомрачительное, как говорят. Вообще все это очень у них весело проходит. Ну вот после маленькой рекламы такой, дружественной, братской, я бы сказал, сыновней даже программы.
Отеческой.
Да, наверное, может быть, и отеческой. Передаю слово теперь уже не ушедшей далеко вперед. Все-таки она еще, если пока не скрылась за горизонтом. Ольга Павловна, прошу!
Здравствуйте, добрый вечер, доброй ночи, доброе утро. Я напоминаю, что речь сегодня пойдет о группе The Who. И надо сказать, что группа эта все-таки... У нее какая-то очень странная судьба, потому что в 60-х годах считалось... как бы в широких кругах достаточно музыкальных, что вот это впереди паровоза бежали три группы. Rolling Stones, Beatles и The Who. У нас в России очень хорошо знают Rolling Stones, Beatles, а вот что касаемо Who, ну, такое ощущение, что они вот, несмотря на то, что даже попали в Книгу рекордов Гиннесса как самая громкая группа, для нас они все-таки такое, ну, нечто, в общем, загадочное до сей поры. Так что цель нашего рок-марафона — сию тайну развеять.
Я бы сказал, сбросить завесу.
Сбросить завесу, да, потому что тайны, они, в общем, загадки надо разгадывать, а тайны пусть они остаются тайнами.
Собственно, вот для меня лично вот как-то так повелось, да. Во-первых, возможно, этому способствовала фотография, которую я в детстве еще практически увидел, где они на фоне британского флага снят. Такие еще молоденькие совсем, симпатичненькие. Особенно мне Пит Таунсенд там нравился, несмотря на гигантский такой нос в пол лица практически. Вот это первое. А второе, значит, потом я прочитал, что они, значит, хулиганство хулиганили, значит, безобразие безобразничали. Кит Мун гонял на мотоцикле где-то, значит, по коридорам отелей. Вот, это мне врезалось в память. Вот как бы вот мне всегда не могло стыковаться вот с этой фотографией таких вот аккуратных, милых мальчиков на фоне еще британского флага.
В тихом омуте дядя Володя.
Да, видимо, видимо.
Вот такой тихий омут. Группа сама по себе родом из Лондона, из даже такого местечка под названием Shepherd's Bush. То есть Пит Таунсенд, Роджер Долтри, Джон Энтвисел, они вот как раз родом оттуда. А Кит Мун, он родом из Уэмбли, которая вовсе не находится в Shepherd's Bush, как известно. Вот. Но почему-то принято их как бы называть, видимо, потому что трое из четырех оттуда, что это именно группа лондонская, группа из Shepherd's Bush. Во всяком случае, именно там они начинали, там свою репутацию создавали. Вообще, гитарист Пит Таунсенд, вокалист Роджер Долтри, басист Джон Энтвистел, они учились в одной школе. Вот. Вместе играли Джон Энтвистел и Пит Таунсенд, вместе играли в одной группе. Собственно, потом Долтри, когда его выперли из школы за непристойное поведение, он решил, значит, сколотить свою группу, и постепенно в ней как бы оказались и вот эти два человека, Таунсенд и Энтвистел. Остальное, как говорится, история. Ну, как и у Битлз, у них были проблемы с барабанщиками, вот. Но однажды, ну, так получилось, что во время импровизированного прослушивания возник некто Кит Мун, он был как раз выкрашен совершенно, его волосы были выкрашены в рыжий цвет. Вот, вообще он был одет во все рыжее, такое вот, как бы рыжее видение. И он сыграл вместе с группой Roadrunner, просто практически разбил ударную установку, но они поняли, что вот это наш человек. И с тех пор, как говорится, начала твориться история. Вот все эти события, я кратко пересказала, они относятся к концу 50-х, началу 60-х годов. Вот. А сейчас мы с вами обратимся... То есть в 63-м году они назывались еще вовсе не The Who, назывались The Tours, были очень известной в узких кругах группой на западе Лондона. И однажды так получилось, что они увидели по телевидению группу с похожим названием The Tours, что значит «обходные пути». Мы не ищем легких путей. Вот, и они приняли решение как бы переназваться. В итоге решили, что будут называться The Who, но отчасти потому, что такое название, можно было с ним, можно было обыгрывать. Например, конферансье мог говорить «Who is on stage now?» Народ говорит там «Как кто?» Ну и так далее. В общем, это тут не надо много фантазии, чтобы догадаться. А потом еще такой хитрый ход. Это и название могло занимать много места, ну, то есть на постере, в принципе, ограниченное количество мест, да? Вот если написать «Who» большими буквами, то есть получается писать большими буквами. Если там название British American Airways, то буковки неизбежно маленькие получатся. А The Who — это вот прям хорошо и убедительно. Но так получилось очень странно, что сначала они назвались The Who, потом они встретили некого менеджера, вот, который был модом. Мы об этом поговорим немножко, о движении модов, попозже чуть-чуть. Вот. И переназвались High Numbers. Вот. И записали в таком вот составе, в таком качестве сингл, который мы с вами сейчас послушаем. А потом, собственно, поговорим о том, что же это был за такой за период. Вещь называется «I'm the Face». If you want it,
if you want a date. All the others are third-class tickets by me, baby, is that clear? I'm the big wheel, baby, won't you roll with me? I'm the big wheel, baby, won't you roll with me? So many times I'm seeing hard, but it's hard to see.
Меня радует, что народ воодушевился. Даже вот Алексей написал: «Ура, ура, ура, наконец-то дыху». Вот, у меня, Павел, к тебе вопрос такой. Ну, ты уже сказал, что о модах немножко поговоришь. Это вообще, в общем, так не вот слишком известное. Будем, да. Не слишком известное, прям, скажем так, течение и в моде совпадает, да, и в музыке. А вот, собственно, The Who. Вот у них такой, ну, ты знаешь, естественно, может, кто-то другой не знает, что такое у них есть замечательное юбилейное издание, да, которое называется сколько-то 30 Years of Maximum Rhythm and Blues. Так вот, кто же они все-таки? Rhythm and Blues-овая группа, ну, в основе своей, по крайней мере, вот по этой вещи, если судить, то вполне.
Это
или они моды, или они что-то такое ближе к гаражному все-таки.
Вот то, что мы слышали, это, в общем-то, другие слова были написаны к известной вещи Слима Харпо «Got Love If You Want It». На стороне «Б» этого же сингла была вещь «Zoot Suit», то же самое. Переписанные слова, известные вещи, не помню, кого сейчас. Вот, но это, в общем, моды. Это было такое движение в начале 60-х, как бы главный девиз которых был «чистая жизнь при трудных обстоятельствах». Принадлежность к группировке модов, она выражалась в том, что у вас как бы была соответствующая одежда.
Ну, чисто внешне нужно было.
Да, надо было клево
вполне,
одеваться.
Вполне,
причем,
да.
Что такое клево, это как бы не было нигде прописано. Это надо было улавливать. И были такие, ну, как бы термины, да, вот были faces, лица. Да, faces — это типа асы, то есть крутые. То есть, которые задавали моду. Были tickets, билетики, которые следовали моде. High numbers, то есть как переназвалась группа, да, была The Who, стала High numbers. Это значит, ну, numbers — это вообще, в общем, средние, такие средние моды. Но это high numbers, то есть такие выше среднего получается. Ну, это я очень грубо все объясняю. Вот, но... В общем, это как бы была очень такая узок их круг, короче говоря, страшно далеки они от народа. Они были известны еще тем, что враждовали с рокерами.
Ну, вот на эту же тему мы подробнее, видимо, поговорим, когда речь дойдет до
квадрофении. Да, но, то есть мы к этому еще обратимся. И, в общем, прошу заметить, что модовское возрождение, оно состоялось в конце 70-х годов, и сейчас в Англии реально очень много модов. То есть я лично знаю массу людей, которые относят себя к модам.
А вот скажи, для меня вот моды, ну, как-то мне запомнилось, по каким-то фотографиям целого ряда групп, да, там что-нибудь, какой-нибудь, предположим, такой аккуратненький, но клетчатый пиджак. Или какие-то такие брюки, скажем, в узкую полосочку, да. Или что-то такое, обязательно какие-нибудь шарфики
на
ну, что-то
да.
такое. Вот, ну, в то же время достаточно элегантно даже были, в отличие от рокеров, которые да. так, в общем, достаточно... Ну, просто одевались там, кожа какая-нибудь, что-нибудь такие. Да, и причесочки такие, в общем, были достаточно аккуратненькие.
Ну, знаете, как сказал один человек, который вот в ту эпоху 60-х активно тусовался по всем клубам, он говорил, что никто из нас практически не был в чистом виде модом, потому что для этого требовалось уйма денег, которых ни у кого не было.
Они же все в бутиках практически, в общем, ну, вроде видимо,
да.
должны были одеваться.
Понимаете,
да?
тут мы сейчас заостряем вопрос на одежде, но это не главное. Главное — музыка. То есть другая как бы сторона принадлежности к модам — это именно... та музыка, которую они слушали. Это был соло, ритм энд блюз, Мотаун. Вот. И это как бы была энергия, которая нуждалась в векторе в каком-то, в направлении. Пит Миден, первый менеджер The Who, сам был модом очень таким, прям, ну, человеком, который энергичным человеком, он это почувствовал. И как бы было несколько искусственное сочетание. То есть он привлек The Who к тому, чтобы они стали модовской группой. Хотя сами по себе они в чистом виде модами не были.
Давай что просто для порядка. Вот,
да.
Вот кто как бы, классические моды, кроме
Small Faces. Вот классическая группа, это просто во всех учебниках прописано, что классическая модовская группа истина. Такая модовская, от Small Faces. Кстати, их с духу связывала неразрывная дружба. Ну так вот, дабы нам меньше говорить и больше музыки слушать, мы сейчас с вами обращаемся к тому периоду, когда в одном из модовских клубов выступление The Who увидели Кит Ламберт и Крис Стэмп. И вполне за умеренную плату они выкупили их контракт у Пита Мидена и стали их менеджерами. Надо сказать, что Кит Ламберт и Крис Стэмп — это, ну, люди, которые не имели никакого отношения к музыкальному бизнесу. Они занимались производством кинофильмов. Вот. Но, видимо, что-то было такое в воздухе. Люди ощутили потребность как-то изменить свою судьбу круто. И связались с группой The Who. В ноябре, 24 ноября 1964 года состоялось знаменательное событие. The Who начали 16-недельное пребывание в клубе «Марки». Им досталась вечер вторника. Самый, скажем, самый неходовой вечер, на который приходило менее всего народу. И за короткое время именно вторники стали самыми популярными. То есть там было столько народу, что совершенно невозможно было туда пробиться. И как раз в то время, когда они выступали в «Марки», когда, надо сказать, что вообще The Who изначально это группа концертная. Может быть, поэтому их судьба столь загадочно складывается в нашем царстве и государстве. Потому что они свою репутацию создавали через концерты, играя на публике. Многие люди приходили на их концерты и даже не думали покупать диски, потому что та атмосфера, которая была на концертах, это то, что, ну, по мнению даже самих участников группы, они практически в единичных случаях, если вообще это было, перенесли на запись в студии.
Ну, не могу не согласиться. С моей точки зрения, абсолютно лучший их альбом — это «Live at Leeds».
Я думаю,
то есть вот настолько... Причем, мне кажется, я, может быть, сейчас скажу какую-то кощунственную вещь, но мне кажется, что вот первый вариант такой несколько урезанного концерта, вот уже в наше время, вот в конце 90-х, по-моему, был выпущен полный, как бы...
Ну, это по требованию публики.
Комплект, да. Но мне кажется, что вот урезанный вариант, видимо, он даже в каком-то таком более сконцентрированном, знаешь, как вот концентрированный сок. Вот этот абсолютно концентрированный такой вот...
Ну, возможно. Я как бы не спорю. И мы с вами сейчас обращаемся к первому синглу The Who, который попал в чарты, и который, в общем, изменил их карьеру в сторону... так сказать, восхождение. Это вещь, которую Пит Таунсенд написал, видимо, вдохновившись известными, вполне понятно, какими вещами Kings, то легко услышать даже. Вот, а вещь называется «Can't Explain». На гитаре здесь играет, кстати, в качестве сессионного музыканта Джимми Пейдж, не кто-нибудь. Вот, сингл достиг 8-й позиции в чартах. В это время случилось такое знаменательное событие. Джон Энтвистл перестал работать в налоговом офисе, потому что до сих пор у него была такая стабильная работа в налоговой конторе. А как бы на басу он играл для увлечения, видимо, тут стало ясно, что музыка может стать их судьбой и даже может их как бы кормить. Хотя, впрочем, до того момента было далеко, потому что, кроме всего прочего, они имели привычку портить свое оборудование во время выступлений. Потому что одной из фишек их как бы концертной деятельности стало именно вот, ну, такой вандализм на сцене. Однажды так получилось, что Таунсенд еще...
У нас, если по телевизору когда-нибудь показывали The Who, то обязательно вот эту вот сцену, где, значит, ногой переворачивают барабан и, значит, гитару ломают.
Все на самом деле началось с того, как Таунсенд... Просто они играли в клубе с низкими потолками, и он совершенно случайно как бы... Как это называется-то?
Гриф?
Гриф гитары, да. Он этим грифом задел потолок, и гриф разломался. И, в общем, от горя, от своего, от отчаяния, там, что эту гитару, значит, раздолбал. А у него как раз там была еще запасная стояла по какому-то там, не знаю. Публика решила, что так и было задумано. Была в восторге. Через неделю те, которые были, вот, присутствовали при разрушении гитары, они привели своих друзей, и все, короче, ждали, что там же, ну, ты же опять сейчас ты все раздолбаешь. Ну, желание публики закон. Пришлось опять это все раздолбать. Но я не знаю, шутки шутками, насколько все это серьезно, но вот Долтри сам говорил, что поем мы для публики, а оборудование раздолбываем для себя самих. А Муни, Кит Мун, он говорил, что как бы раздолбывание оборудования, оно происходит в том случае, если до зрителей не удается донести то, что они хотят донести. И, в общем, в пользу этого утверждения как бы идет тот факт, что в 70-х, например, оборудование уже, оно как бы выживало, оно жило после концертов. Ну, в большинстве случаев. То есть 60-е, да, в основном они пошли прошли под знаком раздолбывания аппаратуры. Хотя, надо сказать, что многое склеивалось потом обратно. Там у них, в общем, и говорят, что звучало точно так же. Ну вот, в том же январе 65-го года, когда вышел сингл «Can't Explain», и все заговорили о новом явлении на британской сцене «The Who», они появились, стали выступать по телевидению, вот, и появились они даже в таком известном шоу, которое много сделало для британской рок-музыки, шоу называется «Ready, Steady, Go», то бишь «На старт, внимание, марш». И вот следующий сингл «The Who», они даже как бы его присвоили как тему. Ну, то есть, когда начиналось это шоу, звучала именно эта вещь. Anyway, anyhow, anywhere. Надо сказать, что в этой вещи звучит некое новшество под названием фидбэк. И такой грязный звук. Даже когда... Такая достаточно известная байка про то, когда The Who этот сингл отправили в звукозаписывающую компанию, им этот сингл вернули, сказали, что, ребята, у вас тут некоторые... У вас пленка бракованная, пожалуйста, перезапишите. Сказали, не бракованная, так и задумано. Вот, сейчас мы с вами этот трек послушаем, а вначале будет кусочек радиоинтервью Таунсенда, и он в нем говорит, что «Can't Explain» — это был более коммерческий звук, а «Anyway, Anyhow, Anywhere» — это уже более похоже на «The Who», более похоже на то, что они на самом деле хотят делать.
All right, now let's hear the number from your latest record. Were you setting out to achieve anything particular with this?
We were trying to achieve the sound which we get on the stage at present, you know. Can't Explain was written as a sort of commercial number to introduce us to the charts, and we just want to try and get rid of all that, you know, and just show what we're really trying to do, you know.
All right, fine. Well, you show us now, will you?
Yeah.
And you tell us the title. I'm bound to get it.
Anyway, anyhow, anywhere.
из свежих сообщений. Так, ну, наверное, самое яркое это вот от Александра, который говорит, что некий Сергей Озон поет о том же. А в чем, собственно, отличие вашей тогда программы? Вам виднее, вы же можете сравнивать. Я только слышал, что там спонсирует эту программу «Чай Ахмат», но вот у нас...
Нас никто не спонсирует,
да. Мы просто сами чай попиваем здесь. Вот, видимо, вся разница в этом. Но вообще-то вам виднее, Александр.
Предыдущая вещь называлась «Anyway, Anyhow, Anywhere». Ну, приблизительно переводится на русский как «Где угодно, как угодно». И Таунсенд вдохновил, как бы написал ее совместно, Таунсенд и Долтри. Но идея, конечно, принадлежала Таунсенду, который, кстати, замечу, писал практически большинство вещей для The Who. Вот. Вещь посвящалась... Была вдохновлена Чарли Паркером. Та свобода духа, которая чувствовалась в его музыке, она настолько поразила Пита Таунсенда, что он как бы по этому поводу, в общем, и написал эту вещь. Вот. Ну, надо сказать, что... То есть дальше... Это был май 21 мая, когда вышел этот сингл. Дальше началось восхождение группы к славе. Они, я повторю, свою репутацию в основном как бы улучшали за счет концертных выступлений. Вот. Они начали гастролировать по Европе. В сентябре состоялся первый их европейский тур. Но надо сказать, что группа вообще была очень такая... Это, в общем, люди, которые пели через силу друг друга. То есть им было... Вот на первый взгляд казалось, что таких четыре человека вообще не могут находиться вместе. Мы как-то смотрели гороскоп, и, в общем, по гороскопу, если так, по какому-то стандартному смотреть, то это четыре человека, которым просто противопоказано находиться в одной лодке. Однако сие имело место быть. Но поначалу были, конечно, там определенные трения. Вот, к примеру, в ноябре месяце случилось такое знаменательное событие. Роджера Долтри и остальные трое уволили из группы, потому что им надоело как бы его железный кулак, ежовая рукавица. В общем, они уже решили, что хватит. Надо менять стиль управления группой. И его бедненького уволили. Но потом случилось радостное событие. Вот. Сингл «My Generation», выпущенный 5 ноября, 27 ноября, добрался до второй строчки в британских хит-парадах. Заметим, что это самое высокое положение. То есть сингл «The Who» никогда выше не добирался. Выше второго
Никакой.
Места. Никакой. Правда, один альбом, «Who's Next», он добрался до первого, до первой строчки. Но сингла нет.
Вот я все думал, почему он мне нравится?
Ощутил конъюнктуру, да, Игорь?
Ну, видимо, да. Вот я так поймался на мысли. Неужели я конъюнктурщик в душе? Ужасно, ужасно.
Да.
Скажи мне, пожалуйста, вот насчет Долтри. Но ты же трепетно относишься к кому, прежде всего?
Да ко всем.
К Муни и... Ну, я понимаю, что сейчас вообще ко всем. Мне всегда казалось, что вот тебе нравится вот Долтри, вот как вокалист. Вот ты считаешь, во-первых, мне кажется, он подходит, может быть.
Классно, да.
Теху. Но
он
вот
абсолютно, мне... да, он там вписывается.
Вот мне тоже кажется, что если бы какой-то вот грубый голос, который... я предпочитаю голоса более грубые, но мне кажется, что вот для этой музыки он как раз на месте очень.
Он еще и, понимаете, он еще и фэн группы, кроме всего прочего. Это вот фэн группы Ху, который как бы участник самой группы. И... Мне кажется, это чувствуется во всем, что он делает, и в том, как он поет. Вот. Ну так вот, когда сингл «My Generation» добрался до второй строчки хит-парада, конечно же, Долтри приняли обратно. Но он сделал свои выводы, поменял характер в лучшую сторону, и с тех пор ладить с ним стало лучше.
Как прекрасно.
Да. Вот. И по поводу заикания. Заикание в этой вещи имеет место быть.
Да.
Но Долтри в нормальной жизни не заикается. Потому что некоторые...
Вот это фишка такая.
Это фишка такая.
Кстати, оригинальная.
Да. Ну что, слушаем?
Ну, поколенческая песня, короче.
Абсолютно. Dig what we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. My generation, baby.
dig what we are. About my generation. Cause we could get around. Forget all.
Господи, тут, ну, просто это вечный какой-то, вечный вопрос. Это как вечный жид какой-то просто. Боуи. Значит, на последнем альбоме якобы кто-то из The Who принимал участие. Вот Андрей пишет.
Таунсенд.
Так, да?
Да.
А до этого, вот вопрос, собственно, в том, а до этого пересекались они на каких-то ранних там пластинках?
Я знаю, что Боуи делал вещь «Pictures of Lily», кстати, которая будет сегодня в эфире. Так что...
Достойная песенка.
Ага, мы даже перевод прочитаем.
Вау. А слушай, вот у меня вот вопрос, я, собственно, отвлекся, вот Андрей меня несколько отвлек от моего собственного вопроса. Я вот сейчас в очередной раз слушал, поймался, во-первых, вновь на мысли, что на концерте это как-то все живее, несмотря на то, что вот эта фишка, конечно, и работает.
Кстати, вот эти все вещи, Can't Explain, да, My Generation, казалось бы, первые синглы. А это вещи, которые группа играла на протяжении десятилетий. То есть сколько она... Большинство концертов начинали с этих вещей.
Такие, в общем, я бы сказал, они ключевые вещи.
Точнее, My Generation, она больше в конце звучала. Превращалась в джем в итоге.
Ну да, а вот, собственно, вот и вопрос. А какой-то вот у них такой грязноватый саунд. Я понимаю, что это, видимо, специально сделано. Угу. Но мне вот панковскую музыку вот в этом смысле напоминает. Когда вот все как бы сливаются, какие-то разные инструменты, звуки, какой-то хаотический такой звук получается.
А Sex Pistols, как известно, ну, разогреваясь, да, ну, как бы настраивая аппаратуру, как на саундчеке. Они играли The Who. Это, в общем, достаточно известно. Они считали одними из своих прародителей как бы группы The Who. И вообще есть такой интересный момент, что раньше панками, где-то в начале 70-х, панками назывались такие вот преданные, по уши преданные фанаты The Who. А вовсе не панки. Даже в Квадрофене есть там такое, как бы, такая песня, называется The Punk and the Godfather. Так вот, панк, который имеется в виду, это вовсе не... Там не было еще такого термина тогда в природе. А это имелось в виду именно такой, вот, ну, знаете, по-английски называется die hard fan. Тот, который вот все собирает, все коллекционирует, ну, да, и любит такой... по уши, да. Так что, что касаемо My Generation, там есть такие слова: «Надеюсь, что я умру, прежде чем стану старым». И эти слова, они просто преследовали Таунсенда всю жизнь. Многие ему припоминали, что «ага, что ж ты стал старым, ты не умер до сих пор». Но мне кажется, что нужно просто вынуть вату из ушей и послушать внимательно, как это поется. Понятно, что речь там идет не о физической старости, а о старости души. То есть, если перефразировать эти слова, то это просто человек говорит: «Я хочу жить, вот, хочу, чтобы душа моя оставалась живой». И, ну, я не знаю, просто это, по-моему, очень такое жизнеутверждающее произведение. Как это не банально звучит. Если послушать, как это поется, мне кажется, ну, совершенно невероятно это понять неправильно. Вот так. То есть пусть жизнь будет короткой, но это будет жизнь.
Ну, Трудно поспорить.
Вообще, вы знаете, просто для самих ребят, The Who, они много раз говорили это в интервью, да и у них по глазам это, в общем, видно, что они никак не ожидали той судьбы, которая их постигла. И мне очень понравилась фраза в одной из книг, где было написано, что The Who никак не были вместе. Они просто регулярно не распадались. Вот эта фраза про то, что они регулярно не распадались. У них была куча перекрестков, масса. И каждый раз, оказываясь на перекрестках, они как бы... Казалось, что их судьба висела на какой-то ниточке. И вот каким-то чудом их все равно кривая вывозила, и они оставались вместе. Даже до сегодняшнего дня. Вот. Сейчас, в тот же самый день, 3 декабря 65 года, когда вышел сингл «My Generation», вышел и альбом «My Generation». И мы сейчас с вами пару вещей с этого альбома послушаем. Вот одна из них называется «The Kids Are All Right». Ну, пару слов о ней прежде всего надо, наверное, сказать. Крис Темп, один из менеджеров The Who, Кит Ламберт, он был сыном классического композитора, можно сказать, так, дирижера Константа Ламберта. И поэтому, как бы, Кит Ламберт, он познакомил Таунсенда с богатейшим наследием классической музыки. И в частности, вот в этой песне, ну, многие говорят, что это влияние Битлов, ничего подобного, это очень даже влияние Хенри Перселла. Вот те гармонии, которые вы слышите, это он самый. Такой, как бы, получается, сплав классики и рока. А сама вещь называется «The Kids Are All Right», и ее в концертах The Who играют до сих пор.
Хотя даже пластинка просто... есть, по-моему, такая концертная.
Это, по-моему, саундтрек к фильму.
Саундтрек.
Да, но сейчас они просто переписали некоторые слова в этой вещи. То есть сейчас вот в ней говорится... То есть они вспоминают в новых словах о том времени, когда, в общем, эта песня и была написана. Но давайте слушать оригинальный вариант, который вышел на пластинке «My Generation».
Просто в нескольких местах, но будет Битлз просто.
Это
вот и саунд.
Это Персел.
Просто фантастическое, как бы, звучание, совпадение звучания. Значит, Пална, тут, значит, два вопроса на пейджер. Даже не вопрос, а Значит, первое, ну, Кузьмич, я думал, что это мне адресованное послание, как бы приветствие. Я не думал, что его нужно зачитывать. Ну, просто Кузьмич поздравлял и желал там всяческих благ. Мне лично, в том числе, значит, страшного количества, значит, каких-то редкостей бетловских и так далее, и так далее. Спасибо. Вот, я думал, что это просто для меня и все. Значит, Муравей пишет нам. Мне никогда не нравились. Дэху на днях послушал Сергея Озона. Сегодня Озон просто у нас, я не знаю, кто это такой, но фигурирует.
Мы идем, значит, стадом, получается, да.
И осталось при своем мнении. А вот теперь начинаю его менять. Ваши передачи существенно различаются. Лена, спасибо. Вот это ответ, собственно, Александру.
А вы знаете, я вам скажу, чем они отличаются. Просто по моему глубокому убеждению, Дэху, они очень такая странная группа. Ты думаешь, что берешь компакт с полки и можешь положить его обратно. А потом получается, что они выходят с этого компакта в реальную жизнь и начинают просто... Куда-нибудь деваются. Сидят у тебя дома, пьют чай с тобой. Ну, это я условно говорю. Знаете, есть такой фильм, называется «Бесконечная история», где мальчик читает книжку, и там что-то происходит в этой книжке. И в конце фильма он понимает,
он там, да?
Что вся эта история произошла для того, чтобы он в самом конце поставил решающую точку, принял участие вот в этой истории. Эта история постепенно становится его историей. Так было со мной. Поэтому я вас предупреждаю. В общем, вас предупредили, потом не плакайте. Потому что то же самое может произойти, да, и с вами. Вот они такие загадочные.
Ой, вот что-то у меня так не происходит. Но я, правда, видимо, очень так дозирую, да, дабы не втянуться.
Если перед тобой сидит сейчас моя физиономия, то это уже кое о чем говорит. Значит, альбом, возвращаемся к альбому My Generation. Он был записан, то есть группа на нем записала те вещи, которые она вот как раз в тот момент играла в клубах. То есть, как пример, как бетловский «Please, please me». Он был записан достаточно быстро, без особых каких-то заморочек. Вот. Ну, надо сказать, что они сейчас без особого энтузиазма отзываются о записях, о записи альбома, потому что она в таких достаточно нервных условиях проходила. Единственная вещь, о которой они все говорят с теплотой и как бы говорят, что да, вот это мы, этот трек наиболее представителен, как мы звучали в тот период, эта вещь называется «The Ox». Представляет она себя просто инструментальный джем. «The Ox» — это еще и прозвище Джона Энтвисла, который был на басу вот, в группе. И на пианино там играет сессионный музыкант, некто малоизвестный. Наверное, вы его не знаете. Зовут его Ники Хопкинс.
О, бог ты мой. Я так и думал.
Ну что, будем слушать?
Да, конечно, послушаем. Замечательно. Кстати, действительно лихо.
Телец. Просто слышно.
Просто ядрено, ядрено. Вот, Александр, я не знаю, мы с вами, видимо, в каких-то параллельных или, не знаю, наоборот, в каких-то, непонятно, сосуществуем. Это где? Тоже этот самый Озон или как его зовут? Как Гордон? Нет, Озон, да? Нет, я не знаю. Он фильмы показывает в своей передаче или он только... Я не знаю, что это за фильм. Не знаю, Палм что... тоже не знает, что за фильм такой. «Отель миллион долларов» — понятия не имею. Никогда даже не слышал название такого.
Нет, не слышали. Итак, это был декабрь 65-го года. В 66-м году, надо сказать, что когда все это дело начиналось, как, все эти, вот то, что мы с вами слушали, Can't Explain, Anyway, Anyhow, Anyway, вот эту вещь, соответственно, все это продюсировал американский продюсер Shel Talmy, который известен по работе с Kings. И поскольку я говорила уже, что новый менеджмент Who, Крис Темп и Кит Ламберт, они просто не имели опыта никакого вращения в музыкальном бизнесе, они заключили очень невыгодную сделку, просто крайне невыгодную, из которой они хотели как-то выпутаться. И в результате они выпустили следующий сингл, Substitute, на другом лейбле. На лейбле Reaction при помощи Роберта Стигвуда это было сделано. И в результате началась длинная как бы судебная тяжба. В результате выкупили контракт у Shel Talmy за какие-то бешеные деньги. Он получал, до сих пор получает авторские по всем записям, которые The Who выпустили вплоть до 71-го года, включая Who's Next. То есть он загребал больше денег даже, чем сама группа.
Так, ну-ка, насчет Substitute. Просто это одна из моих любимых песен тоже у них.
Да, в общем, сингл вышел. Сингл был спродюсирован уже самой группой The Who. Ну, Таунсенд говорил, что он делал в основном сам. Особенной такой отличительной чертой этого сингла является бас Джона Энтвисла. Потому что он при записи его так включил на полную катушку, а потом так получилось, что он... Но его уже нельзя было сделать потише, потому что он был записан как бы на треке с какими-то другими инструментами. Собственно, вы сейчас это и услышите, а я зачитаю перевод, ибо, мне кажется, текст стоит того, чтобы с ним ознакомиться. Substitute, то бишь заменитель. «По-твоему, мы неплохая пара? Ты думаешь, мои ботинки из натуральной кожи? Да я сам по себе заменитель. На моем месте должен быть другой парень. Я высокий лишь потому, что ношу ботинки на каблуках. Все гораздо хитрее, чем кажется. Я молодо выгляжу, но на самом деле я просто задержался в развитии. Перестань врать и скажи, наконец, правду. Я вижу тебя насквозь, даже через пальто. Хотя я белый, мой папаша был черным. Мой модный костюм на самом деле шит из мешка». Я родился в чужой рубашке. Северные ворота моего города выходили на восток, а восточные — на юг. А теперь у тебя хватает наглости смотреть мне в глаза и лить крокодиловые слезы. А что до настоящих трудностей, ты не пытаешься их преодолеть, просто закрываешь глаза и проходишь мимо. Замени меня на того парня, а я переключусь с колы на джин и уйду от тебя к маме, хотя бы вопрос со стиркой будет решен. Перестань врать и скажи, наконец, правду. Я вижу тебя насквозь, даже через пальто. Хотя я сам белый, мой папаша был черным. Мой модный костюм на самом деле сшит из мешка.
like that.